Ну, я напоминаю, что мы заканчиваем 2012 год, если вдруг кто забыл об этом, и задаем вопросы по событиям именно этого уходящего года. Каждый день посвящен событиям из области политики, спорта, науки, кино, музыки, светской жизни и экономики. Сегодня у нас политическая тема в этом раунде. У нас 4 раунда игры в день. Я напомню, каждый 12-й слушатель, который прислал правильный ответ на вопрос, получит подарок. Подарки этого раунда – это сертификат на посещение спа-зоны клиники «Аквамед» на Петровке, 26, праздничная фарфоровая тарелка от «Эхо Москвы», бельгийский шоколад фирмы «Миксвиль» с логотипом «Эхо Москвы» и календарь от нашей радиостанции. Итак, вопрос. Ответы я сразу скажу. Нужно присылать на смс +7 985 970 45 45 в течение 20 минут. Вопрос.
Вопрос. В начале года еще одна страна провела референдум и решила вступить в Европейский Союз. В течение 20 минут мы принимаем ваши смски. Вам нужно сказать, какая. И затем 12-й человек, ответивший правильно, получит наши замечательные призы.
+7 985 970 45 45
Еще раз повторю. В начале года еще одна страна провела референдум и решила вступить в Европейский Союз. Какая? Какая это страна?
Метеоскоп. Спонсор выпуска – автосалон ООО «Авторусь». Специальное предложение до 31 декабря. Новая Honda Accord с системой навигации по цене 1 090 000 рублей.
В Москве сейчас минус 15 градусов, относительная влажность 83%, атмосферное давление 765 миллиметров ртутного столба. Ветер восточный, всего 1 метр в секунду. Сейчас без осадков и ясно. Переменная облачность сегодня, гололедица, наледь на тротуарах и обочинах дорог. Есть условия для сосулек. Смотрите себе не только под ноги, но и то, что над головами у вас происходит. Максимальная температура по области до минус 17 градусов, ветер же юго-восточный 3,8 метра в секунду. В ближайшие дни погода сильно не изменится, и температурный режим, и условия примерно сохранятся те же, лишь в ближайшие два дня будет небольшой снег, а вот через два дня ясная погода настоит. До 22 декабря практически ничего не поменяется. Днем от минус 10 до минус 17 по области московской, ветер восточный 3,8 метра в секунду. А завтра вот чуть-чуть побольше, до 9 метров в секунду. Ну и ночью довольно морозно, до минус 21 градуса.
Специальное предложение до 31 декабря. Honda Accord с системой навигации по цене 1 090 000 рублей. Автосалон «Авторусь». Ведь выгода очевидна. Подробности по телефону 779-37-37. Код 495-779-37-37.
Все еще будет. Реклама.
В Тай-спа-салонах 7 красок. Новогодняя акция.
Идеальные подарки к празднику. Сертификаты и карты на настоящий тайский массаж в 7 красок. Оригинальные, стильные, полезные, респектабельные.
Скидки до 50%. Цены от 880 рублей. 77 полезных спа-программ в исполнении талантливых мастеров из Таиланда и острова Бали. Быстрая доставка. 925-5177. 7красок.рф.
Совсем скоро Новый год!
Кислородный курорт Подмосковья – парк Дракина.
Для вас комфортабельные коттеджи и уютные номера, креативная анимация, снегоходы и картинг.
Школа верховой езды, каток, тюбинговая трасса, тайский массаж, бани, рестораны и бары. Отличное сочетание для проведения вашего корпоратива.
В январе и феврале скидка 20%. Пароль «Эхо Москвы».
Он долго был неуловим, и лишь под Новый год он станет с Конфорель твоим. Скорее, держи его! С 15 по 31 декабря успей поймать зайца из чистого золота среди тысячи других призов в бутиках шоколадных подарков Конфорель. Подробности на www.конфорель.ру.
Старше 6 лет. При поддержке Департамента культуры города Москвы концертное объединение «Классика-центр» представляет «Рождество с Марией Максаковой». 26 декабря в камерном зале Московского дома музыки выступает звезда российского оперной сцены, солистка Мариинского театра России Мария Максакова. В концерте принимают участие ансамбль солистов «Арфарион», струнный квартет имени Глинки и мужской хор «Русские певчие». 26 декабря в Доме музыки.
Реклама на «Эхе» – это очевидно. 959-0551.
Эту программу транслирует компания «Сетивизор». Разворот.
16 часов 10 минут в Москве, дневной разворот. Сегодня понедельник, 17 декабря. Алексей Соломин, Ирина Меркулова и рядом с нами Евгений Григорьевич Ясин, научный руководитель Высшей школы экономики. Евгений Григорьевич, добрый день.
Добрый день. Как вы себя? Как у вас дела?
Ну, хорошо.
Замечательно?
Ну, нельзя сказать, что замечательно, но я не жалуюсь. Ну, зато, это мой принцип.
Зато дела замечательно идут у господина Стржалковского, как пишут да. и СМИ, и газеты, и вот, в частности, даже Михаил Прохоров высказался по этому поводу. Решение акционеров Норильского никеля выплатить гендиректору компании Стржалковскому 100 миллионов долларов, пишет Михаил Дмитриевич Прохоров, в качестве золотого парашюта, удивило даже меня и как бывшего директора, и как гражданина России. По его мнению, владельцы Норникеля должны объяснить публично свое решение обществу. За какие такие заслуги перед компанией положены такие выплаты?
Но это еще не все. Сегодня стало известно, что подмосковным депутатам, скорее всего, тоже дадут золотой парашют. Вот так как-то под знаком золотого парашюта заканчивается год. Не иначе к концу света готовятся.
В смысле, перед тем, как их переизбрать?
Да, если они не попадают в следующее правительство или их не избирают в следующий
парламент. Это будет существенно меньше, чем 100 миллионов.
Я надеюсь, что
100 миллионов долларов. Ну, как
не каждому, да.
Да. Говорят же, что у нас плохо.
Но если вы ждете моего ответа,
конечно,
то я хочу напомнить вам, что Стржалковский пришел на Норильский никель не просто так. Ведь он, в общем, представитель президента Путина. И, так сказать, явно выполнял еще какие-то функции. Ну, я не знаю, кто сейчас будет, но тот факт, что вроде бы в качестве кандидата в председателя правления намечается Потанин Владимир Олегович, это совсем другая ситуация. Ну, возможно, мы вступили в такой этап, когда наличие представителей президента в крупных частных компаниях уже в нем нет нужды, и, как говорится, бизнес успокоен и полностью подчинен. Но, во всяком случае, вот это обстоятельство я бы принимал во внимание. Расчет уважаемого господина Прохорова, что нам объяснят такую щедрость и прочее, ну, я думаю, он совершенно напрасен.
Но ведь это же ненормально, согласитесь, Евгений Григорьевич, потому что, как тот же Прохоров пишет,
ненормально,
вообще в западных компаниях даже...
Например, это ненормально, да. Если вы принимаете в расчет только те факторы, которые учитываются при выдаче этого золотого парашюта депутатам каким-нибудь областным там или еще что-то. Но когда вы берете такую компанию, как Норильский никель, и когда вы берете таких людей, которые там сидят вокруг стола в борде, не в правлении.
То есть 100 миллионов это, в принципе, нормальная сумма?
Абсолютно ненормально. Абсолютно, конечно, ненормально.
Она большая или маленькая?
Ну, я бы сказал так, что она примерно, ну, 10-20 раз больше, чем я бы считал разумным. Ну, значит, просто я смотрю на это дело с научной точки зрения. Значит, я учитываю не все факторы. А то бы такие люди, которые сидят в борде этого Норильского никеля, они бы не проявили такой щедрости. А удивляться, конечно, это наше право.
Ну, а почему вы не согласны с этим? Ну, может быть, человек действительно вывел компанию к такому финансовому благополучию и, в общем-то, имеет право претендовать.
Не знаю. Я не знаю. Я думаю, что, вообще-то говоря, управление Норильским никелем осуществляют другие люди. Его заслуги там не так велики, а тем более, что дают такие вещи, эти золотые парашюты, чаще всего не за заслуги, а для того, чтобы человек был удовлетворен, и для того, чтобы он как бы...
И уже тихо ушел.
Тихо
чтобы
ушел.
Конфликт избежал.
Да, чтобы не было конфликтов. Поэтому, так сказать, я к этому отношусь нормально. Сам хотел бы оказаться на его месте.
Да любой бы хотел, Евгений Григорьевич.
Неожиданно. Даже на троих мы бы поделились.
Да без проблем.
Даже если это в рублях.
Депутатов, в общем-то, годовую. И тоже поделить. Был бы доволен. Золотые парашюты, да. Это, конечно, это здорово, это замечательно. Тем не менее, вот... Да, у меня все делалось. Есть у нас еще есть о чем поговорить сегодня. Кстати говоря, мы же сегодня собрались посвятить политической жизни в конце года.
Да.
И не так давно успеваем мы до рекламы начать эту тему.
Да нет, конечно. Давайте мы сейчас прервемся на полторы минуты. Плюс 7-985-970-45-45 номер для ваших смс-ок. В твиттере аккаунт вызван. Евгений Григорьевич Ясин, научный руководитель Высшей школы экономики в прямом эфире на Эхе Москвы. Продолжим через полторы минуты.
Ты что себе думаешь? Реклама.
В микрорайоне Немчировка счастливые новоселы уже получают ключи от квартир с отделкой. Присоединяйтесь. Квартиры от 4,5 миллионов рублей. Звоните 363-1003. Инком департамент новостроек. 363-1003. Код 495. Проектная декларация на сайте imcom.ru.
Новогоднее шоу «Три мушкетера» с песнями из любимого фильма. Впервые конное представление и ледовое шоу на арене Лужников. Всадники, каскадеры и профессиональные фигуристы превратят любимую историю в дерзкое и захватывающее театральное действие.
Один за всех и все за одного. Вот это настоящая битва.
«Три мушкетера» в декабре и январе в Лужниках. Билеты 8495-788-4646.
Рождественская игра на Эхе Москвы с 17 по 23 декабря.
Генеральный спонсор игры ООО «Энтузиаст С» представляет крупнейший в России интернет-магазин электроинструмента и строительного оборудования «Кувалда.ру». Преобразим нашу жизнь вместе в новом году.
Спортивный спонсор – компания «Спортмарафон». Огромный выбор лучшего снаряжения для горнолыжного спорта и сноубординга в магазине «Спортмарафон» на Автозаводской.
Хорошее начало – половина дела. Реклама на Эхе – хорошее начало.
Тектонический сдвиг.
16:17 в Москве. Дневной разворот. Алексей Соломин, Ирина Меркулова, Евгений Григорьевич Ясин, научный руководитель Высшей школы экономики. Будем подводить политические итоги года. Вот субботняя акция на Лубянской площади, она вписывается как-то в политическую картину?
Ну да. Я считаю, что это важное событие.
Это была политическая,
да,
акция,
безусловно.
Тем не менее, несмотря на отсутствие лозунгов.
Нет, это
и даже
для того, чтобы уложиться в законы, чтобы, так сказать, не требовать, что это то, что можно делать без получения разрешения. Ну, поэтому, если вам не дали разрешение, если вы не нашли соответствующего способа, и московские власти исходили из того, что требования Конституции, они, так сказать, находятся у них в ведении и не обязательно выполняются, ну, значит, это для российского гражданина, по-моему, это нормально. Любое действие, любому действию, особенно публичному, придавать политическое значение. Я вспоминаю эпоху солидарности в Польше. Ведь там то же самое. Все было замаскировано под профсоюзное движение. Коскор обеспечивал это профсоюзное движение соответствующими интеллектуальной пищей, соответствующими лозунгами и так далее. И, так сказать, они поэтому победили.
А что хотели показать этой акции, Евгений Григорьевич? Потому что ощущение, что не все поняли, зачем пришли.
Вот то, что не все поняли, я, так сказать, ну, представляю. Но на самом деле люди в данном случае были движимы не пониманием, не смыслом, они были движимы эмоциями. И это в данной ситуации, на мой взгляд, гораздо важнее. Было ясно, что в споре между властями Москвы и представителями, так сказать, оппозиции, ну, не сошлись во мнениях они, и что, судя, по крайней мере, по тем аргументам, которые приводил в беседе со Сванидзе заместитель мэра Москвы, я так понял, что они просто получили указание сверху, они его выполняли. И, так сказать, хотели сохранить, ну, такое приятное лицо. Почему именно вот сейчас и решили, что надо усилить давление на несистемную оппозицию, которая и так уже, по-моему, тише воды и ниже травы. Ну, тем не менее, это все произошло. Но в связи с тем текстом, который я написал, мы просто должны понимать, что в принципе ситуация такая, что ни одна из сторон, ни власть, ни оппозиция не имеют чистого листа. И мое мнение, что при всех тех преимуществах, которые имеет власть, она не победит. Это когда-то Наполеона спрашивали, какие самые важные силы в мире. Он сказал, это меч и дух. Но дух, но меч никогда не может победить дух. Вот я просто думаю, что власти в какой-то момент должны учесть, сколько они не будут стараться. И чем больше они будут стараться, да так стараться, как они стараются, то есть явно показывая, что им наплевать на людей, а что они просто хотят сидеть у власти.
Но они так стараются, что иногда кажется, что они сами с собой борются.
Да.
И они
да.
проиграют в конечном итоге не потому, что оппозиция как-то взрастет и
вот
станет равным соперником, а просто потому, что власть совсем прогниет.
Я просто вот как раз все время хочу довести до сведения наших граждан, хотя они очень возмущаются, в том числе на меня, что я, так сказать, подделываюсь под власти там и стараюсь так всех примирить и так далее. Но моя позиция заключается в следующем. 4 декабря прошлого года произошло, мы получили свидетельство о том, что произошел определенный поворот общественного мнения. Этот поворот общественного мнения против властей, и они должны принять это обстоятельство во внимание. Угу. Сделали они это или не сделали? С моей точки зрения, был определенный момент, когда они какие-то шаги сделали, вот это манифест или там выступление, предложение Медведева, явно согласие Путина, сам бы он тоже не сделал. А потом, когда Путин пришел к власти, началась серия других шагов, которые рассчитаны на подавление.
То было прошлое федеральное послание, кстати, а вот об этом мы еще поговорим.
Да.
Но вот по поводу альтернативных точек зрения на процессы, в том числе протестные процессы. Валерий Зорькин написал статью в российской газете, опубликовал статью в российской газете, и он говорит о том, что существует опасность. Он говорит, нельзя катиться в сторону превращения общества в примитивную стаю. Он говорит о том, что
эти люди смутьяны, но общество, вот он пишет, сможет противостоять этому.
Каждый из клочков общества, считает Зорькин, обладает своими ценностями и нормами. И эти ценности и нормы не преодолевают границы социальных сред. Отсутствие, в общем, он говорит, отсутствие реальной социальной среды и связи между реальным положением дел и правом. И он говорит, что требования вот этого нового, я так понял, насколько я понял, либеральные требования, они немного не соответствуют нашим устоям, нашим, ну, не традициям даже, а нынешнему состоянию жизни общества. И приводит в пример, кстати, законы шариата, страны, где чей основной закон основывается на шариатских законах. Говорит, что вот, ну, это типичное проявление, когда и традиция не забывается, да, мы не говорим, и модернизация при этом происходит. И очень...
Где она происходит? Откуда он свалился, этот Зорькин?
Ну, во всяком случае, он говорит о том, что
там
модернизация того, чтобы здесь, в России, модернизация...
В России, так шариат же не в
так, России. Подождите, нет. Вот сейчас найду конкретный пример даже.
У меня есть конкретный пример из Египта. Для того, чтобы победить, сторонники шариата действуют от имени либеральной демократии.
Речь идет о том, что модернизация не должна объявлять традиционные какие-то нормы атавизм, ну, в общем, каким-то, какой-то патологией. И, в частности, еще по поводу смуты, да, то, что речь идет не о позитивной революции, речь идет именно о смуте. И, в пример, он приводит конец 80-х, начало 90-х, то есть время Горбачева и время Ельцина, и...
Ну, короче говоря, слушайте песню «Валенки».
Да, ну вот я просто хотел буквально один пример зачитать. Он отвечает на статью господина Аронова в «Независимой газете» и о самоограничении власти в период Ельцина, ельцинской эпохи. Кому это он говорит, пишет Зорькин? Он говорит это родителям детей, погибших в парламенте, которые Ельцин расстрелял из танков. Какое отношение к самоограничению имеет желание Ельцина спрятать концы в воду и уйти от расследования всего, что связано с расстрелом парламента? Кроме того... Результатом критики стала эволюция Ельцина от поездок на трамвае и ботинок фирмы «Скороход» к беспрецедентному олигархическому режиму с его вопиющей оргией богатства и к чудовищной всеобщей бедности. Вот так тоже речь идет о смуте.
Значит, здесь в этом тексте, который ты мне зачитал, есть две мысли. Одна мысль заключается в том, что те события, которые имели место в России в конце 80-х, в начале 90-х годов, это смута, а не революция. Различие между смутой и революцией заключается в том, что революция по большевистским меркам всегда является плодотворной, а смута, это она несет за собой негативные последствия. Это ложь. Я прямо говорю, господин Зорькин. Потому что на самом деле вы таким образом не различите революцию и смуту. А вы так называете, потому что вам революция все-таки нравится, а то, что тогда происходило, не нравится. Ну, это, как говорится, личное дело, я не имею ничего в виду, но я просто высказываю свое собственное мнение. Это была революция, потому что она привела к колоссальным изменениям в нашей стране. Тем изменениям, которые ей были абсолютно необходимы. Нужно было поменять плановое хозяйство на рыночную экономику. И это произошло. Может быть, в недостаточной степени, но это произошло. Я не знаю, можно встать на какую-то другую позицию и говорить, что да, кроме как в магазинах, мы изменений, свидетельствующих о рыночной экономике, нигде не видим, что, значит, вот золотые парашюты и так далее. И, в общем, набрать в нашей жизни кучу примеров, которые говорят, что ничего не изменилось, правят олигархи, которые заслуживают того, чтобы их ставить к стенке. Значит, я... утверждаю, что это совершенно не так. Дело не в олигархах. Вы не найдете рыночную экономику, тем более только что становящуюся на ноги. И в обществе, непривычном к исполнению закона, чтобы не появились слишком богатые люди, чтобы эти люди не вызывали зависти и так далее и тому подобное. Я утверждаю, вопреки мнению большинства моих сограждан, что построить рыночную экономику, преуспевающую и приносящую благосостояние большинству граждан, без богатых людей невозможно. И без очень богатых, потому что нужны не только маленькие, но и крупные инвестиции. Значит, спихивать на этих людей то, что в чем повинны другие люди, то, что нам не нравится, скажем, в деятельности властей, а это как раз, наверное, может быть и не нравится господину Зорькину, тем более, что он сам представляет одну из этих властей. Но, тем не менее, вот у меня иная точка зрения. Я после новостей еще несколько слов на эту тему скажу.
Ну, у нас есть еще буквально минутка. Я хотел вас еще спросить о том, действительно, может быть, не соответствует наши требования к закону, не соответствует реальным ожиданиям общества. Ведь много об этом говорят. Я имею в виду либерализация законодательства, да, все эти истории с...
Где ты видел либерализацию?
Ругают наши судебные процессы, связанные с антиклерикальными какими-то акциями. Может быть, все общество действительно к этому не готово еще?
Оно, наверное, не готово, но у меня впечатление, что те процессы, которые в изменениях законодательства происходят после декабря 2011 года, они сплошь предназначены на то, чтобы закрутить гайки и не дать возможности представителям оппозиции играть какую-то видную роль в дискуссии с властью. Это я вижу. А вот в чем, так сказать, это, эти движения, так сказать, власти меняют к лучшему законодательство, я как-то не могу сказать. Если идет ужесточение, скажем, каких-то выступлений антирелигиозных, то я не знаю, вообще-то говоря, почему Пуссирайт, так сказать, можно отнести на каком основании к антирелигиозным выступлениям. Во-вторых, значит, почему нужно специальное законодательство на эту тему, если у нас свобода совести, я не могу понять.
Евгений Ясин, научный руководитель Высшей школы экономики. Продолжим через 5 минут.
Эту программу транслирует компания «Сетивизор».
Рождественская игра на эхе Москвы. Наши спонсоры.
ООО «Энтузиаст С» представляет крупнейший в России интернет-магазин электроинструмента и строительного оборудования «Кувалда.ру».
Компания «Спортмарафон». Огромный выбор лучшего снаряжения для горнолыжного спорта и сноубординга.
ЗАО «Лаборатория Касперского». Касперский на страже вашего «Я».
ООО «Темарус» представляет телеканал ТВ5 «Монт».
ООО «Озерный край» представляет коттеджный поселок Коприно.
Тай-спа-салоны «Семь красок». Сертификаты и подарочные карты на настоящий тайский массаж.
Раунд четвертый.
Мы продолжаем. Это рождественская игра, четвертый раунд. И следует, наверное, подвести его итоги. 12-й слушатель, который правильно ответил на вопрос, нами подготовленный, он получит приз. Приз сегодня, я напомню, это сертификат на посещение спа-зоны клиники «Аквамед» на Петровке, 26. Праздничная фарфоровая тарелка от «Эхо Москвы», бельгийский шоколад фирмы «Миксвиль» с логотипом нашей радиостанции и календарь от «Эхо Москвы». Вопрос звучал следующим образом. В начале года еще одна страна провела референдум и решила вступить в Европейский Союз. И какая? Правильный ответ был Хорватия. И победителем становится Эмин. Его номер заканчивается на цифре 1971. Поздравляю. Все перечисленные мною призы уходят к вам. С вами обязательно свяжутся наши коллеги. Я напомню, что рождественская игра посвящается событиям уходящего года, 2012-го. Каждый день мы выбираем события из области политики, спорта, науки, кино, музыки, светской жизни, экономики. Сегодня вот политические темы были. 4 раунда игры в день. 12-й слушатель, который присылает правильный ответ, получает подарок. Ну вот так, поздравляем Амина.
Продолжение следует.
Тектонический сдвиг.
А мы продолжаем программу «Тектонический сдвиг». Вот по поводу статьи Валерия Зорькина еще, и вот он как бы разоблачает Бориса Ельцина. У меня складывается ощущение, что вовсе не либеральный президент, приводит пример о властных самоограничениях, напоминает, что противостоял попыткам Ельцина об отмене коммунистической партии. Да? Ну, все в действительности так. Где проходит грань между самодурством, пишет Зорькин, и моралью? Есть ли в самодурстве мораль?
Ну, я не считаю, что в самодурстве есть мораль, есть просто политический быт, политическая жизнь в рамках определенных традиций. И вот сегодня же, вернее, когда опубликована статья, я не знаю, но отстаивает Валерий Зорькин роль традиций. Но российская традиция, в частности, заключается в том, чтобы применять в политической жизни, если вы имеете возможность использовать власть, недемократические методы. Это, так сказать, как раз то, против чего люди, которые выходили на протестные митинги и так далее, они выражали свое мнение по этому поводу. Поэтому сейчас начинать разговор, что они поднимают смуту, а не революцию, совершенно пустое дело. Это сейчас у нашего верховного судьи другие настроения, чем они были накануне разгона Верховного Совета в 93-м году. Я должен сказать, что мое мнение по поводу Бориса Николаевича Ельцина, я считаю, что политических деятелей судят не за то, чего они не сделали, а за то, что они сделали. И с моей точки зрения, Ельцин сделал несколько необычайно важных вещей для России, которые были важны и возможны в мирных формах только со стороны лидера, который обладал большой харизмой. И тогда были две важные вещи, которые нужно было делать, но они находились в определенном противоречии друг с другом. Это либеральные рыночные реформы и утверждение демократии. Причем, я прошу прощения, утверждение демократии страны в стране, которая практически никаких демократических традиций не имела, кроме того, что она читала в газетах про враждебный Запад. Но тогда нужно было выбирать. И я, как экономист, я могу выразить такое свое мнение, что тогда осуществить необычайно тяжелые рыночные реформы было важнее, имея в виду и возможность использования харизмы Ельцина, чем утверждать демократию в тех формах, которые шли от Верховного Совета. Ну, это выбор, он был сделан. Я бы второй раз нарушать демократию не стал. Кстати, когда в 96-м году была угроза государственного переворота, исходившая от определенных лиц в окружении Ельцина, которые его в этом убеждали, значит, тогда была угроза подорвать очень капитально законы демократии еще раз. Но тогда нашлись люди, которые переубедили Ельцина. Значит, все-таки, если мы сейчас будем подводить итог, то мы можем сказать, что эволюция Бориса Николаевича после событий 93-го года и после выборов 96-го года, она была отнюдь не в сторону утверждения демократии. А, значит, что происходило дальше, это можно пересказывать и так далее, но, по-моему, в этой части Владимир Владимирович Путин является верным продолжателем линии Бориса Николаевича, я бы сказал, даже, так сказать, с существенным перебором, воплощая российские традиции. Видимо, именно это имеет в виду Валерий Зорькин. Но с моей точки зрения, есть такие традиции, которые нужно сохранять, а есть такие традиции, которые нужно преодолевать. И если мы будем как бы говорить так, что лозунги величия России и клерикализма и так далее являются тем, что крайне нужно России для того, чтобы занять подобающее место в мире, я позволю себе выразить по этому поводу глубокое сомнение. Наоборот, я считаю, что как раз здесь нам нужны либеральные решения и либеральные лозунги, которые бы объясняли людям, что от них самих зависит сегодня добиваться, так сказать, самостоятельности и, так сказать, стараться иметь такую власть, которая содействует развитию страны.
Ну, пока имеем, какую имеем, и я бы хотела обратиться к посланию президента Федеральному собранию. Вот наш слушатель обращает внимание на то, что в послании ни разу не прозвучало слово «инновации». Покончено с этим навсегда, спрашивает он. Два раза было слово «модернизация». Ну, в общем, тоже как-то не внушает.
Неубедительно. Да. Что, значит, приверженность президента тем или иным направлением политики зависит от того, говорит он это слово или нет. Это мне напоминает советскую власть. Почему, собственно говоря, мы одно с другим связываем? Я перед этим Владимир Владимирович и Дмитрий Анатольевич много раз повторяли слово «инновация», но я не очень...
Вы имеете в виду, они подразумевают это каким-то образом?
Ну, они подразумевают в этом послании, а до этого читать. Они говорили вслух, в других посланиях, в других документах.
Слаще не стало, да.
И ничего, да, слаще не стало. Поэтому проблема продвижения инноваций в их голове. Я прошу прощения уважаемых наших лидеров, но я бы хотел просто сказать то, что мне представляется, что вопрос заключается не в том, говорят они какие-то слова или не говорят, и даже не в том, дают они какие-то деньги или не дают эти деньги. Значит, если мы будем делать ставку на то, что в России инновации будут продвигаться на государственные деньги, все, можно ставить подпись, ничего не выйдет. Это люди должны стараться делать за свои деньги или за деньги бизнесменов, которые на этом деле могут заработать. Вы спрашиваете, там был вопрос такой, а какие преимущества, какие мотивы у богатых? А у мотивов у богатых первое – заработать еще больше, потому что это инвестиции и так далее. Во-вторых, это у каждого из них. Вы будете смеяться, наверное, но почти у каждого из них, особенно на ступени зрелости, появляется ощущение миссии. Он хочет сделать творческую работу, он хочет сделать что-то такое, что оставит память о нем. Что делали Третьяков, что делали Рябушинский, какие-то другие русские бизнесмены, которые вкладывали деньги в исторические памяти.
Я уточню, тут Николай спрашивает, что заставляет богатых делать что-то полезное для людей.
А это вот то, что я говорю, это не полезное. Ну, если это будет какой-то объект, например, Третьяковская галерея, или, я не знаю, сахарные заводы на Украине, что это не полезное?
Это есть это понимаете, польза. Люди же думают о насущном. Вот если у него дороги плохие, например, зачем ему Третьяковская галерея? Или если ему есть нечего, зачем ему Третьяковская галерея?
Значит, я так думаю, что сегодня таких людей, которых есть нечего, не так-то много. Есть, я согласен. Вот и Ирина рассказывала про этих женщин, которые делают елочные украшения недалеко от Москвы и получают маленькую зарплату, сколько, 9 тысяч. Ну, это есть, я понимаю. Но на самом деле сегодня не самое бедственное положение в России. И, так сказать, мы просто должны сравнить с тем, что было, и представить себе, что у нас, в общем, не такие-то плохие перспективы, если мы сможем влиять на нашу элиту, на нашу власть, тем, чтобы добиваться от нее правильных решений. Хотя во многих случаях власти знают лучше то, что нужно народу. Ну, скажем, бесконечный разговор о том, что плохая обстановка в российском образовании, что там власти разрушают все на свете, вводя национальные стандарты, единые национальные стандарты знаний, я не согласен. И я считаю, что в целом генеральная линия правильная. Другая, но другое дело, что нужно, скажем, учитывать. Моя дочь получила письмо от группы, ну не она, ей просто переслали этот документ. Значит, идет речь о том, что у нас было большое количество специальных школ, которые готовили детей, имеющих особые способности, с ними есть какие-то проблемы, которые недопустимы. Но я просто хочу сказать, что мы живем в такой обстановке, когда очень напряженная в целом ситуация в развитии страны, значит, нужно каким-то образом действовать на пользу стране. Что-то предлагают люди в правительстве, иногда полезное. Что-то предлагают люди в оппозиции. В том, что касается политики, большая часть того, что предлагает оппозиция, полезно, потому что они хотят, так сказать, как бы укротить неудержимую жажду власти со стороны властей. С другой стороны, значит, власть хочет маргинализировать эту оппозицию и добиться того, чтобы она не вносила смуту и позволяла ей действовать то, что она считает нужным. Но когда-нибудь в России должно наступить некое представление о том, что такое национальный консенсус. То есть это такой уровень согласия, который позволяет выражать свои мнения, выступать, так сказать, с какими-то протестами и так далее, и не наносить ущерба стране. Ну, это, так сказать, с моей точки зрения, как раз та задача актуальная, которую мы сейчас должны решать. И почему я у вас раз за разом выступаю и под, так сказать, отвлеченные, можно сказать, разговоры о тектоническом сдвиге в мировой экономике, о том, что мы попали в вилку между развитыми и развивающимися странами, я каждый раз возвращаюсь к этой теме, потому что наши позиции в будущем будут зависеть от того, мы найдем этот механизм или нет. Его нельзя сделать так, что это будет одна сторона делать, а другая будет стоять в стороне. Нет. И когда говорят, что у нас с декабря 2011 года началась смута, это неправда. Это неправда. Это первый раз просто пробились протестные настроения, которые ранее сдерживались, которые власть должна была услышать. Мне казалось, до президентских выборов и инаугурации президента, что она услышала. Из этого будут извлечены какие-то выводы. Но если только то, что мы видели после 6 мая, и если только то, что, на что сейчас каждый раз сворачивает Владимир Владимирович Путин, это недостаток. То есть это совершенно не то.
Евгений Григорьевич, но они, кажется, идут по пути дискредитации и маргинализации оппозиции.
Да.
Я имею в виду Кремль, да?
Да.
И означает ли это, что еще больше будут закручивать гайки, и уже никакие согласованные акции
вот
невозможны в принципе?
Да. Я пользуюсь свободой слова, которое еще есть на эхе Москвы. Я предупреждаю, дорогие друзья, дорогие коллеги, это ошибка. Не следует этого делать. Не следует, потому что если вы переиграете, я признаю, вы имеете определенное право.
Это вы сейчас
чтобы защищать.
К Кремлю
это я говорю Кремлю. Значит, я согласен с тем, что вы имеете определенное право, опираясь на результаты президентских выборов, защищать свои позиции. Но учтите, там есть граница. Вы эту границу уже перешли. Уже больше не надо, уже надо остановиться и нужно думать о том, как привлечь как можно больше людей в формах, которые признаны демократическими, воспользоваться инициативой оппозиции. Причем, когда сейчас мы говорим об оппозиции, то вы должны понимать, что это идет речь не о какой-то определенной группе. Да, в организованных частях это координационный совет или круглый стол 12 декабря, на котором я был недавно. Да, там преобладают интеллигенты, либеральные демократы и так далее. Но там есть и левые. Там приходит господин Тур, и, в общем, это как бы некая гамма мнений, с которой придется считаться все равно. Это же общее мнение российского народа. Я вспоминаю те уроки, которые я получал при знакомстве с западной демократией. Говорят, в Америке нет демократии. Вот там крупный капитал, те же самые олигархи американские, они... Значит, сообщают. То есть они заставляют обе партии, создавая видимость какой-то борьбы периодически друг против друга, в то же время придерживаться правил, которые угодны крупному капиталу. Ну хорошо, ну это для крупного капитала, но вообще-то говоря, американцы живут неплохо и намного лучше нас, и трудно себе представить, что мы сможем их догнать. Ну почему это получается? Не потому, что это интересы олигархов, а потому, что существует национальный консенсус. относительно того, что выгодно и что невыгодно Америке. И если мы в чем-то должны научиться у них, это как раз вот о том, что нам нужен национальный консенсус, то есть набор таких представлений, таких взглядов, мнений, которые объединяют всех людей, которые живут в России.
Но это же невозможно.
Как невозможно? Это вам не кажется невозможным, потому что мы не привыкли соблюдать законы, потому что мы норовим чуть что хватать друг друга за глотку. Ну, это просто, я бы сказал так, это традиция.
Но у нас...
Это если нравится господину Зорькину, это традиция. Но вам такие традиции нужны? Нет. Значит, нам нужно приучиться жить по закону.
Угу. Ну, у нас определяет большинство, кстати, демократический принцип. Определяет большинство. Мы не можем со всеми договориться.
Нет. Значит, вопрос заключается в том, что есть ведь большинство, если у вас большинство придерживается разумных взглядов относительно безопасности нашей страны, относительно того, какая должна быть мера различия между богатыми и бедными. Если есть представление о том, что, так сказать, зарплата учителя должна быть выше, чем зарплата, так сказать, гастарбайтера и так далее, то тогда есть какие-то основы. Вот вокруг этих основ не вообще полное согласие, как на кладбище. Но вот это и есть национальный консенсус.
Но главное, никто не против.
И он, да, но это требует определенной работы. Причем работы, рассчитанной на то, чтобы договориться, а не чтобы загнать в угол своего оппонента.
Евгений Григорьевич Ясин, научный руководитель Высшей школы экономики. Мы на этом завершаем. Дневной разворот. Алексей Соломин, Ирина Меркулова. До встречи через неделю. До свидания.
Спасибо.
Спасибо всем.
Тектонический сдвиг с Евгением Ясиным.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».